Не, ну он на самом деле Давид, да, в общем, он и Сергей тоже на самом деле.
На экране, и да. Новый
Давид. Ну, да. Так, понятно. Здравствуйте, рад видеть тех, кого уже знаю, рад видеть новые лица. Насколько понимаю, здесь сборная в этом плане команда. Значит, меня попросили прочитать небольшой на 3 лекции курс о евреях Испании. Насколько я понимаю, вот своим слушателям, которые уже были, я в курсе средневековья кое-что про евреев Испании уже говорил. Поэтому, ну, прошу прощения, здесь, конечно, не обойдется без некого повторения. Собственно, других евреев, не то чтобы других евреев Испании у меня для вас нет, есть, конечно, и другие евреи Испании. Но все-таки в первую очередь надо говорить о самых ярких фигурах. А на больше у нас времени уже и не хватит. Значит, евреи появились в Испании, населили Иберийский полуостров еще в античные времена. Ну, однозначно после разрушения второго храма точно. Насчет того, что и до, тут есть некоторые споры, но, скорее всего, и до разрушения второго храма евреи в Испании уже были. Но, значит, какая-то более-менее известная история еврейской общины в Испании начинается с завоевания Испании вестготами в 412 году, когда в ходе великого переселения народов вестготы отвоевывают у древнего римского, у Западной Римской империи Испанию. Первое время, пока вестготы остаются язычниками, положение евреев там относительно приемлемо. Вообще надо отметить, что если сопоставлять различные иноземные господства иноверцев, то приходится признать, что в среднем, конечно, не значит, что не бывает исключений, тот же Антиох, но в общем обычно язычники гораздо веротерпимы, чем, допустим, христиане. И, в общем, это понятно почему. Потому что для язычника мысль о том, что боги разные, вот у них свои, у нас они как-то естественно. Это же, ну да, чего там. Они не видят в этом ничего особенного. Более того, есть замечательное представление о местных богах, то есть завоеватель, который пришел на землю, понимает, что здесь местные боги распоряжаются, что там. А для христиан, естественно, мысль о том, что у кого-то какие-то другие представления о вере, она сразу побуждает схватиться за меч или еще что-нибудь, в зависимости от эпохи. Первое время вестготы были язычниками, принял католичество король Рикарет I в 586... Католичество, христианство. О ком католичестве можно говорить в 586 году? Христианство принял король Рикарет I в 586 году. И почти сразу на Третьем Толедском соборе 589 года начались антиеврейские гонения. Последующий век, чуть больше. Напомню, что Испания была завоевана арабами в 711 году. Значит, вот 11 лет 6 века, весь 7 век и 11 лет 8 века, период христианского вестготского владычества. Все это время положение евреев колебалось. Колебалось в том плане, что сперва некий король объявлял, что в Испании должны жить только христиане. Евреи должны либо его покинуть, либо креститься. Какие-то евреи уезжали, какие-то крестились. Потом приходил добрый король, который отменял насильственное крещение, а бывали случаи, даже позволял насильственно крещенным ранее вернуться к иудаизму. и разрешал вернуться в изгнание. Потом приходил опять более суровый король, снова изгонял, и Осис накрестил. И бывали промежуточные варианты, когда насильственное крещение прекращалось, но ранее крещенных все-таки насчет вынуждали оставляться христианами. Так или иначе, на протяжении всего VII века вот это вот, значит, добрый король, злой король, более фанатичный, менее фанатичный, продолжался. Строго говоря, к 711 году, когда арабы вторглись в Испанию, легальных евреев, то есть легально открыто исповедующих иудаизм, там не было. Конечно, были насильственно крещенные, которые тайком продолжали исповедовать иудаизм. Эта традиция для Испании очень давняя. Конечно, слово «мараны» тогда еще не было, это слово появится через 1000 лет, ну, через 800. Вот. Но сама по себе ситуация, когда якобы христиане тайком остаются иудеями, она в Испании имеет колоссальную традицию. Именно в Испании. То есть она много где есть, но, пожалуй, такое мощное движение этого рода, как в Испании, больше не было нигде. Значит, с приходом арабов, мусульман, положение евреев значительно улучшилось. Вообще надо сказать, что, опять же, первые века мусульманского владычества были достаточно благополучными для евреев. Гонения прекратились. Насильственно крещенным, естественно, было решено вернуться к иудаизму. Иудаизм для мусульман гораздо менее, как сказать, гораздо более симпатичная вера, чем христианство. Поэтому, конечно, они все равно неверные, но к иудеям относились лучше. И опять же, с христианами шли непрерывные войны, есть это, кроме чисто религиозного противостояния, накладывалось политическое. Сразу после того, как завоевание Испании было завершено, и вообще завоевание Европы было остановлено, а произошло это в 732 году, в знаменитой битве при Пуатье, когда французский мажордом Карл Мартел остановил арабов. Уже они уже с Испанией все было покончено, они уже в Галлию ушли, в то, что теперь называется Франция. Их остановили. И практически сразу после этого началась так называемая реконкиста, то есть отвоевание христианами Иберийского полуострова. Процесс этот занял в общей сложности 8 веков, завершен был в 1492 году, но все эти 8 веков отношения мусульман и христиан на территории Испании, на территории Иберийского полуострова, это было не только, так сказать, противостояние религиозное, это был вполне конкретный военный конфликт. Все это время это были две воюющие страны. Поэтому, значит, разумеется, отношение к христианам было у арабов значительно более негативное и жесткое, чем по отношению к евреям. Начался расцвет евреев, причем не только в торговле или, допустим, в медицине, где евреи, в общем, традиционно присутствуют, но и, скажем, в земледелии, что может быть немножко неожиданно. Политики. Надо сказать, что арабы вполне активно привлекали ученых-евреев на свою службу. Они занимали высокие должности, иногда высшие, иногда, так сказать, из круга высших должностей в халифатах и эмиратах. И соответственно, выступали в качестве политических фигур и даже полководцев. говорю даже, потому что в общем существует довольно, наверное, даже справедливое в чем-то мнение, что после того, как евреи утратили собственную государственность, и до того, как они ее вновь обрели, в общем, как бы на военном поприще особенно проявить себя и негде. Одно дело за свою страну воевать, а другое дело непонятно за что. Ну, на самом деле, в значительной степени так оно и было. То есть вновь военная слава евреев прозвучала тогда, когда появилось еврейское государство. Вот. Но, тем не менее, были исключения, и на арабской службе некоторые евреи становились полководцами, в том числе довольно прославленными. Ну, по крайней мере, эти прославленные. При этом не оставались в загоне и чисто еврейские сюжеты, собственно, области еврейской культуры. Например, Ишива Лусеня известна с 9 века. В 13-м она достигает расцвета, но уже с 9-м известна как довольно крупное, значительное учебное заведение. И надо сказать, что авторитет испанских раввинов в какой-то степени, он, может быть, не конкурировал с авторитетом гаонов в мировом масштабе. Гаоны — это вавилонские мудрецы. Но, скажем, на территории Испании влияние гаонов было ощутимо ослаблено. То есть в ряде случаев, в общем, считалось, что свои мудрецы есть, и вовсе не обязательно писать через полмира в какой-то там вавилон. Испаны, это еще даже, ну да, 9 веке, 10. Начиная с 10 века можно говорить о так называемом золотом веке евреев Испании, который охватывает 10 век, 11, ну и первую треть 12. Ну, условно 1135 года. Ну, это все понятное дело. Условности. Тем более, что, разумеется, золотой век не означает, что все было идеально. Разумеется, шли военные действия с христианами. Разумеется, мусульмане тоже, мягко говоря, неоднородная среда. И эти же территории то захватывают воинственные племена берберов из Африки, которые тоже, конечно, мусульмане, но это совсем другие мусульмане. И ведут себя иначе. А потом уж, ну, про аль-Махадов я не говорю, когда пришли аль-Махады, то, собственно, и кончился золотой век. Но, значит, на самом деле, конечно, мусульманская среда тоже неоднородная, между ними тоже шли войны, и это все сказывалось на еврейских общинах. И тем не менее, у арабских географов такие города, как Лусена, Гранада, Тарагона, названы еврейскими городами. Кордова была центром культуры и мусульманской, и еврейской. Разумеется, Сарагоса, разумеется, ну, Толедо, Тудела и так далее, и так далее, и так далее. Все это были довольно Малага, довольно крупные центры, в том числе и еврейской культурной жизни, а иногда даже преимущественно еврейской, ну, в зависимости от времени и так далее. Значит, из наиболее ярких фигур, которых нельзя не назвать, говоря о золотом веке испанских евреев, значит, отмечу, во-первых, Хисдая ибн Шапрута. Он жил в X веке, приблизительно где-то около 915 года родился, около 970 года умер. И та, и другая дата приблизительная. Выдающийся врач, знаток многих языков, выдающийся мудрец, глава еврейской общины, был приглашен кордовским, то есть он, собственно, в Кордове жил, был приглашен кордовским халифом сперва в качестве переводчика. Затем в качестве дипломата, собственно, переводчик переводил дипломатическую переписку, переводил при общении с послами иноземными и так далее, очень быстро выяснилось, что он великолепный дипломат. Он был отправлен с дипломатическими поручениями в Наварру и в Леон и участвовал, так сказать, в приеме послов из Византии, в частности. То есть еврейский человек вел дипломатию кордовского халифата в течение нескольких десятилетий. Одна из ключевых фигур тогдашней кордовской внешней политики. Одновременно он был главой еврейской общины, это совершенно одно, другого не отменяло. Кстати, назначил прибывшего из Италии выдающегося раввина Моше бен Ханоха главным раввином и главой Ишивы, а затем и тем и другим стал сын его, Ханох бен Моше. Особо, может быть, но Хирда известен много чем. Но такая отдельная тема в его биографии – это переписка с хазарским царем Иосифом, которую, может быть, про которую, может быть, многие уже которую слышали. Значит, узнал Хирдай, что где-то на востоке есть какая-то страна, где живут евреи, исповедуют иудаизм. Не просто живут евреи, а страна еврейская, иудейская. Он заподозрил, не являются ли эти евреи потомками 10 пропавших колен. Ну, при разрушении первого храма еще Ассирии. Он отправил к ним письмо. Но вопрос еврейской почты – это вопрос особый. То есть, как отправить письмо на деревню дедушке в какую-то иудейскую страну, про которую, кажется, слышал, что она есть. Вот как это делается? Да. Нет, не открытое письмо. Через купцов. Значит, первое письмо отправилось в Византию, испанские купцы торговали с византийскими, а византийские купцы уже знали и про хазарских купцов. И, в общем, каких-то 5 лет письмо дошло под назначение. И на него был получен ответ от хазарского царя Иосифа. Да не 500, каких-то лет 8. А может быть, и немножко меньше, даже 5-6. Ну, в общем, ну нет, какие-то обозримые сроки. Ну, конечно, это не электронное письмо, что поделать. Вот. Надо сказать, что ответ царя Иосифа – это, я не скажу, что все, что мы знаем в истории хазар, но это очень значительная часть того, что мы знаем в истории хазар. Что, в общем, знаем о ней на очень значительную часть из ответа царя Иосифа. Во-первых, он сказал, что никакие они не 10 пропавших колен, и вообще они геры, то есть народ, принявший иудаизм, а не... Значит, описал, как это произошло, когда что-то там про это рассказал, и так далее, и так далее. Ну, какая-то, может быть, ирония судьбы была в том, что этот ответ был написан, кажется, году 962-963, буквально за пару лет до того, как древнерусский князь Святослав разгромил хазарский ханат. Ну, и еще не стер с лица земли, стерли чуть позже, но, в общем, предопределил его крушение. То есть... Не княжество, а как она. Да. Что проявилось в каком смысле?
Появилось. Это тоже была диаспора евреев.
Нет. Значит, начнем с того, что хазарский каганат первоначально никакого отношения к евреям не имел. Это был чужский народ кочевой. Вот. Затем в какой-то момент у них тоже стал вопрос о принятии монотеизма. И так получилось, это может быть чуть позже еще об этом упомянем, но больше в литературном плане, что они обратились к находившимся в их регионе евреям, к раввинам, которые, значит, и помогли им принять именно иудаизм. При этом... Ну, во-первых, Вавилон был неподалеку. Вавилон был неподалеку, начнем с этого. Вот. Во-вторых, евреи, в общем, везде есть. Евреи были в античных черноморских колониях древнегреческих, евреи были в Киевской Руси, евреи были, естественно, и в Хазарском Каганате. А, разумеется, когда мы говорим о еврейском трехазарском Каганате, иудействе, мы должны понимать, что иудаизирована была только верхушка. То есть хазарский Каган был иудеем, и некоторый, так сказать, высший слой. Что касается простых хазар, то, скорее всего, они как язычниками были, так ими и оставались. Но на уровне, значит, вот высшего слоя Хазария была иудаизирована. Вот. Но мы сейчас все-таки вернемся в Испанию, потому что, ну, во-первых, читать курс лекций по хазаре я даже не готов, а во-вторых, не об этом была договоренность. Другая фигура, о которой непременно надо упомянуть в связи с Золотым веком, это Шмуэль Ханакет. Тоже уроженец Кортовой. Правда, прославился в Гранаде. И, как говоря о его феноменальном жизненном пути, феноменальных успехов, потому что почему-то частенько забывают сказать о том, что, собственно, в Гранаду из Кордовы он бежал. Бежал в 1013 году, родился он в 993-м. В 1013 году бежал из Кордовы, которые в этот момент захватили племена берберов. Там, в общем, была, ну, разруха и так далее. И он, значит, сбежал в Гранаду. В Гранаде он очень быстро выдвинулся, став в итоге великим визирем гранадского имени. И визирем. Собственно, вторым человеком в государстве. Первым министром. И одновременно главой войска. Тот самый знаменитый полководец, о котором я говорил. Одновременно он был еще и поэтом. Естественно, знатоком Торы, естественно, главой еврейской общины, это само собой. Вот. Кстати, некоторые его стихи сохранились, не очень много. И надо сказать, что, опять же, может быть, в отличие от других поэтов, стихи Шмуэля Ханагета в основном, или, как его называли, в этом самом в Гранаде, Исмаиль Ханагрила, это по-арабски. Вот. Так вот, стихи его, во-первых, очень много батальных поэм, о войнах и поэм, и битвах. А во-вторых, о совсем неожиданной для поэзии тема о придворных интригах и вот этих вот придворной кухне, коварстве, обмане. Об этом прозы часто пишут, а стихи как-то реже. Но вот у Шмуэля Ханагета именно об этом. Ну, в общем, у кого что болит, тот о том и пишет, по-видимому. У него болело это. Умер он в 1055 или 56 году. И его авторитет и влияние были настолько велики, что его преемником, как во главе еврейской общины, так и на должности великого визиря, стал его сын Йосеф Ханагет. Об этом пишут часто и много. Действительно, карьера и судьба Ханагета являются, ну, может быть, самым ярким примером и достижений. То есть еврей, который занял вторую позицию в государстве и прославился как полководец, это действительно встречается нечасто. И опять же, редко говорят про то, что ему пришлось из Кордовы бежать, и тоже стараются поменьше говорить о том, что замечательно, что после его смерти великим визирем стал его сын и так далее. Но 10 лет спустя, в 1066 году, в Гранде произошло восстание явно антисемитского характера, в ходе которого была перебита почти вся еврейская община Гранады. Йосеф Ханадет погиб тоже в ходе этого, его тоже убили. Отчасти, естественно, местное население, по-видимому, было недовольно таким ростом влияния евреев. Ну и, наверное, можно предположить, что Йосефу Ханавиту не хватило, не знаю, так-то, вот, дипломатического таланта, вот, умения существовать в этих интригах, если Шмуэль несколько десятилетий занимал эту должность, и все-таки восстания при этом не возникали, как-то ему удавалось, а сыну не удалось, чего-то не смог. Не просто, видать, этого, не просто это давалось. То есть, опять же, о чем я хочу сказать. Да, конечно, но это не потому, что все аплодировали при появлении еврея, а потому что, ну да, отдельным личностям удавалось маневрировать и, так сказать, преодолевать все эти противоречия и действительно оказываться наверху. Но это удавалось, в общем, не всем, и попытки передавать влияние по наследству обычно заканчиваются плохо. Впрочем, их было не очень много. Следующее имя, о котором нельзя не сказать, это человек, прославившийся уже именно, и даже, может быть, не прежде всего, а исключительно в талмудической учёбе. Собственно говоря, если быть вот совсем честным, то с великими государственными деятелями мы покончили. То есть все дальнейшие великие евреи Золотого века Испании не на поприще государственной деятельности будут отличаться, а на каких-то других поприщах. И отчасти это действительно связано с тем, что изменился век. То есть по мере того, как на смену первая половина XI века приходит вторая, а потом тем более XII век, в политической жизни мусульманской Испании евреев уже особо не ждут. Но они продолжают вполне процветать в сфере культуры, то есть этой талмудической учености, слава Богу, не притесняют, не запрещают изучать Тору, как это было в христианские времена, там не закрывают ишивы, и в сфере философии, и в сфере изящной словесности. Средневековая испанская еврейская поэзия – это совершенно такая отдельная эпоха в развитии еврейской литературы. Так вот, следующая фигура – это Ицхак бен Яаков аль-Паси. Строго говоря, испанским евреем он стал в конце жизни. Родился он в Северной Африке, учился в Каире и прожил большую часть жизни в городе Фес. Это марокканский город, по-арабски Фаси, собственно, отсюда его аль-Паси – это человек из Феса. Но в какой-то момент, значит, положение в Феце стало ухудшаться евреев, и он перебрался все в ту же Корту. И в старости жил в Корте. Значит, Ицхак аль-Фаси или Риф, я говорил уже тем, кто слушал мои лекции, что у евреев есть такая замечательная манера превращать в аббревиатуру имена своих великих деятелей. Вот у русских такой манеры нет. Там говорить про АСП, имея в виду Пушкина, ну, в общем, не принято. Ни почему. Ну, так вот только если иронично шутят, да еще и не факт, что поймут. Нет такой традиции. А у евреев есть традиция. Всех великих людей они, значит, делают аббревиатуру. Раби Ицхак аль-Фаси, Риф. И это мы в дальнейшем, а может быть, уже и так, да, что, в общем, все. Вот. Значит, самая большая заслуга Рифа и то, что сделало его имя известным на века, это первая, по крайней мере, первая серьезная удавшаяся попытка кодификации Талмуда. Значит, агадические тексты он просто отмел, как бы они его не интересовали. Его интересовала законодательная часть, галаха. Вы, наверное, знаете, что в Талмуде галаха содержится, ну как сказать, в несистематизированном виде. Галахические положения разбросаны. Иногда они приводятся совсем не в том разделе, где, казалось бы, по смыслу их надлежало искать. Ну, к слову, где-то. И в этом смысле пользоваться Талмудом как источником галахи очень сложно. Ну, строго говоря, для этого надо знать наизусть. Человек, который не знает Талмуд наизусть, он просто не поймет, где искать то или иное положение. Поэтому, естественно, возникла мысль, они взяли эти галахические постановления систематизировать, привести в некую систему, в которой можно было бы пользоваться. И вот первая подобного рода попытка, ну, первая, еще раз, удавшаяся, стоявшаяся попытка, принадлежит именно Раби Ицхаку Айфаси. Но он написал книгу «Галахот», которую высоко ценил Рамбам, о нем через неделю, и которая легла, стала одним из трех источников знаменитой книги Шулхан Арух, о ней через день. Это, так сказать, вклад, да, и при изданиях Талмуда с той поры, значит, комментарии и замечания Фасе обычно всегда тоже публикуют. Вы вообще представляете себе, видели когда-нибудь, как выглядит страничка Талмуда? Видели? То есть там, значит, сначала текст, собственно, Талмуда, а потом огромное количество разных комментариев, конечно, Раши, вот Аль-Фаси, потом софисты, потом Дона. То есть, и вот все это, опять же, традиция совершенно не свойственная, например, русской культуре. Ну, как комментарии где-нибудь в конце. То есть тоже могут быть книги с комментариями и так далее. Не прямо здесь же вокруг текста. Так как-то не принято. А у евреев именно так. Фигура совершенно для еврейского мира оригинальная, не традиционная, я не сказал бы оригинальная, скорее экзотическая. И совершенно выдающийся, это поэт и философ Шломо бен Иуда ибн Гвироль. Да, я не сказал годы жизни Ицхака Айфаси, с 1013 по 1103 год он жил, а Шломо Гвироль, ибн Гвироль, прожил недолго, и мы лишь приблизительно знаем, что родился он где-то в районе 1020 года, а умер в районе где-то 1057. То есть, ну, обычный поэтический век. Поэт-лирик, писал на религиозные темы, разумеется, но очень своеобразно. И лирические стихотворения. И совершенно неожиданный для еврейства философ, я бы даже сказал, наверное, платоник в каком-то смысле. Надо сказать, что в дальнейшем еврейская философия, ну, под влиянием Маймонида, все-таки будет Аристотелевой, так или иначе, ну, в основе. Шломо Гвироль категорически не Аристотелик. Это другое направление античной философии, все равно античной, так или иначе. То есть понятно, что влияние древних греков тут не избежать. Но это совсем другое. И надо сказать, что его, да, тексты сохранились только на арабском языке. Более того, непонятно, на каком языке он писал, еще, может быть, что на арабском он писал. Вообще евреи в то время пользовались арабским языком как обыкновенно. Вот Риф, например, свои Галахот написал на арамейском для того, чтобы они были понятны даже малообразованному еврею во всем мире. То есть арамейский — это был тот язык, который даже малообразованный еврей владели. В отличие, кстати, от иврита, который, по-видимому, владел только высокообразованный еврей. Но большинство пользовались арабским. Более и в течение очень многих столетий, собственно, о том, что Шломо Бен Гвироль еврей, даже не знали, считали, что это некий арабский автор. И относительно недавно, века полтора назад, все-таки выяснилось, что это еврейский мудрец. Ну, почему бы и нет, собственно. Скажу еще одну вещь. В советское время выходило такое издание «Антология мировой философии». Многотомное. Где были, в общем, все, не все, но многие выдающиеся авторы и фрагменты их произведений приведены. И там есть даже два еврейских автора. И вот один из них Шломо Бен Гвироль. Еврейский философ, заслуживший публикацию, фрагментов, разумеется, но тем не менее, публикацию в советское время, там, 70-е, по-моему, годы, в самые что ни на есть. И публикация, конечно, не очень большая, но он, так сказать, включен в число вот философов антологии мировой философии. Вторым евреем является, разумеется, Маймонид. Но, как бы, Рамбам, это тут вообще никуда не денешься. Спиноза не идет за еврейского философа. Спиноза – европейский философ. Нет, Спиноза там, разумеется, был. Нет, я сейчас не говорю о философах еврейского происхождения. Ну, Спиноза, конечно, сложнее, согласен. Нет, там был, конечно, еще и этот самый Филон Александрийский, я так сказал, двое. Конечно, не двое. Но Филон – это совершенно особый разговор, это античный философ. И мне, так сказать, в некоторых случаях даже кажется, что это скорее греческий философ, еврейское происхождение. Хотя это не так, конечно, он еврейский, но там совсем сложно. Все-таки он при этом совсем античный философ, при том, что он еврейский. А Спиноза, так сказать, там, наоборот, это уже влияние, которое он оказал на того же Лейбница, а с другой стороны, который испытался на Декарта, это все уже другое. Вот. Шломо Бен Гвироля или чье имя? Шломо Бен Иуда Ибн Гвироль. Часто пишут Ибн Габироль, особенно в старых книгах, ну и сейчас тоже. То есть, ну понятно, что это вопрос транскрипции. Габироль, Гвироль или как-нибудь еще. Могут быть. Говоря о Шломо Бен Гвироле, я уже упомянул, что он был, среди прочего, и поэт. В качестве поэтов очень известны также Моше ибн Эзра и Авраам ибн Эзра. Они не родственники, но у них совпадают вторые части имени. Но самым великим поэтом еврейской спальни, и, кстати, философом тоже, ну, философом, скажем, одним из великих, а поэтом, безусловно, самым великим, тут вопроса нет, является Иуда Алеви. Собственно, фигура, которая для еврейской поэзии, ну, может быть, значит, примерно то же, что там Шекспир для английской литературы, или Пушкин для русской, или, там, не знаю, кто, то есть, ну не то, что создатель национальной литературы, вроде до этого была, но до этого, конечно, была, но с этого момента кажется, что, в общем, уже до этого и нет. Примерно так. Значит, годы его жизни около 1075, около 1141. Известно про его довольно мало. Если, допустим, Шломным и Гвероль хотя бы известно, что он детство провел в Сарагосе, где родился не очень известно, скорее всего, в Малаге. Но детство ее сформировалось в Сарагосе. То насчет Ягуды Галиби, ну, это описки, по-видимому, источников. Не забывайте, что и в арабском, и в иврите нет гласных букв. Но так или иначе, до сих пор непонятно, родился он в Толедо или в Туделе. Ну, в общем, понятно же, почти одно и то же. Ну, немножко разные города. Ну, где-то написано, что в Толедо, где-то, что в Туделе. И ясности нет. Кстати, если в Толедо, то при его жизни Толедо был завоеван уже христианами, хоть и конкистами. В 1085 году. Он тогда бежал, потом вроде возвращался, жил какое-то время под властью христиан. Кстати сказать, завоевание христианами, в смысле мусульманских городов, обычно не сразу приводило к возобновлению гонений на евреев. То есть какое-то время, зачастую еще столетия, евреям там жилось вполне прилично. Потом, через век, полтора-два, начинались гонения. Но, как бы, собственно, приход христиан для жизни еврейской общины так ничего особенного не значил. Ну, христиане, очередные иноверцы. Как поэт Иуда Галиви начал... как раз будучи, ну нельзя сказать, в изгнании, ну, покинув родную страну, родной город в бегах, и начал он лирическими стихами, я бы даже сказал, анакреатического содержания. То есть это воспевание молодости, радости, удовольствий в жизни, красивые женщины, хорошее вино. Собственно, то, чему многие поэты отдают дань, особенно в молодости, и что довольно неожиданно, казалось бы, встречать у еврейского автора, и тем не менее в раннем творчестве, вот так или иначе, в этом смысле абсолютно, даже иногда употребляют слово «расстройник». Вот он молод, и он любит жизнь, и всячески готов поделиться этим со своим читателем. С возрастом ситуация меняется, он больше пишет на духовные темы. Он создает потрясающий цикл «Сиониты», но это уже не молодой, куда Галиви, стихи у Сиони. И все более его одолевают настроения, которые мы сегодня бы назвали сионистскими. То есть желание отправиться в землю обетованную, в Эрец-Исраэль. Незадолго до своего отъезда, еще в Испании, он пишет философский трактат под названием «Кузари», «Хазар», в котором, опять возвращаясь к вопросу, каким же образом хазарский царь принял иудаизм. Он моделирует стандартную для средневековой литературы ситуацию, что царь пригласил трех адептов христианской, исламской и еврейской религии, выслушал их и сделал свой выбор. Сделал он выбор вот на каком основании. Это очень интересно. Почему он выбрал удалить? Значит, выслушал каждого. он каждому задал один вопрос. Но говорит, про твою религию я все понял, что она лучше всех, это понятно. А вот из двух оставшихся такая лучше. И вот и христианин ему сказал, ну из двух оставшихся. Ну, иудаизм уж тогда. И мусульманин ему сказал то же самое, что из двух оставшихся, ну, пожалуй, иудаизм. И вот на этом же вот институте они оба на второе место поставили иудаизм. Он принял иудаизм. Но, на самом деле, вся эта история занимает первые несколько страниц довольно толстого трактата. А все остальное – это беседы новообращенного царя со своим Рабби о том, что есть сущность иудаизма, в чем состоит, что такое быть иудеем, что это значит для человека. И это великолепный совершенно трактат. Очень много из этого актуально для любого человека. Например, когда он в какой-то момент говорит, что вообще-то любой человек – это царь, и прежде всего царь над собой и над своим, если угодно, организмом, своими руками, ногами и так далее. И умный правитель заботится о своих подданных, чтобы у них с ними все было хорошо, и тогда в нужный момент, когда ему нужны, они ему верно служат. А не умный, значит, плохо себя обращается, а в критический момент они его, глядишь, и подвинут. И, в общем, значит, подобного рода медицинские или гигиенические советы сохраняют свою актуальность независимо от веры и чего-либо еще. Сейчас нет никого, вышла Марена. После этого где-то в районе 1135 года, это примерно, может быть, чуть позже, Иуда Галилей действительно отправился в Иерусалим. Он уже был не молод, то есть как, за 50, ну, не молод. Последнее достовернее о нем известие, что он прибыл в Александрию египетскую, там какое-то время побыл и сел на корабль, отбывающий в Палестину. После чего достоверных сведений о нем больше нет. Никаких следов его пребывания в Палестине тоже нет. Существует легенда, что якобы увидев Иерусалим, приближаясь к Иерусалиму пешком, он, увидев Иерусалим, упал на землю ниц, стал молиться, и в этот момент проезжавший по одной версии сарацин, по другой версии крестоносец, направил своего коня на лежащего еврея и размножил ему череп копыта. Но это легенда. На самом деле мы ничего не знаем, что стало с Иудой Галилеем после того, как он в Александрии сел на корабль. На этом, так сказать, достоверные сведения заканчиваются. Хочется верить в то, что он таки добрался до Эрец-Исраэль и умер в Эрец-Исраэль. Ему очень этого хотелось. На сегодня все. Следующий раз это будет почти вся лекция Рамбам. Ну и все, что вокруг с ним связано. То есть Рамбам и полемика вокруг Рамбама и так далее, и так далее, и так далее. Ну а последняя лекция это уже будут в основном евреи. Хотя нет, ну да, евреи христианской Испании, но и, конечно, история с христианишими королями, которые изгнали евреев из Испании, но и до этого там тоже будет и Нахманид, и Рамбан, и даже, вообще говоря, уроженец Испании Йосеф Каро, другое дело, что ему было 4 года, когда евреев из Испании выгнали, но он уроженец Испании, который шел к нам. Все это у нас последнее. Мы с вами все спасибо.
Так, значит, это у меня сюда.